И новости к этому часу. Во Владивостоке очередной суд по делу о дедовщине в полку морской пехоты. Рабочие завода «Форд» в Ленинградской области решили прекратить забастовку. И в Мадриде начинается суд по делу о терактах 11 марта 2004 года.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Екатерина Безгачина.
И обратимся к прогнозам синоптиков. Сегодня на северо-западе европейской территории России погоду будет определять антициклон, который набирает силу, запасаясь арктическим холодом. В средней полосе еще скажется влияние циклона, который уходит на восток, в Поволжье и на Урал. А в центральном районе временами снег, мокрый, кое-где туман. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, температура днем от 7 до 9 градусов мороза. В Москве днем снег, максимальная температура 3,5 ниже нуля. Ветер северо-восточный 4,9 метров в секунду, давление 748 миллиметров ртутного столба.
В Москве 7 часов 8 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Будущее памятника воину-освободителю в Таллине. Жизнь русских эмигрантов первой волны в Болгарии. Российская энергетика и монополизм.
Об этом в ближайшие полчаса я снова напомню главную тему нашей утренней программы. Нам исполнилось по 18 лет после войны. Такие слова можно услышать сегодня от ветеранов афганской войны. В этот день, 18 лет назад, советские войска покинули территорию Афганистана. По официальным данным, потери советской армии в Афганистане составили около 14 тысяч человек. О том, как живут сегодня ветераны той войны, о том, как воспринимают сегодня события тех лет, вы услышите в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» в течение нашей программы. И вот вопрос, с которым мы продолжаем обращаться к нашим слушателям.
А затронула ли вашу семью война в Афганистане? Пишите нам. Я напоминаю, телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-4940, абонент «Радио Свобода».
Эстонский парламент, как ожидается, примет сегодня в окончательном чтении закон о сносе запрещенных сооружений. Он позволяет, в частности, демонтировать памятник воину-освободителю в Таллине, который многие эстонцы считают символом советской оккупации. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ильдар Низамеддинов.
Первоначальная версия законопроекта о запрещенных сооружениях, хотя и создавала правовую базу для возможного переноса памятника советским воинам, на самом деле исполнительную власть ни к чему не обязывала. Но теперь в тексте прямо записано, что этот монумент считается запрещенным и что правительство должно организовать демонтаж памятника в течение 30 дней после вступления закона в силу. Такая поправка была внесена неделю назад после совещания с участием премьер-министра Эстонии Андруса Ансипа. Бронзовая фигура солдата со скорбно склоненной головой появилась в центре Таллина в 1947 году. В последние 10 лет неоднократно раздавались призывы демонтировать монумент, но до недавнего времени такие призывы не находили поддержки у большинства политических сил. Но после 9 мая прошлого года, когда произошла стычка между противниками и защитниками монумента, споры о судьбе бронзового солдата вспыхнули с новой силой. Независимое государство не может терпеть в своей столице памятник солдату, руками которого в этом государстве был на полвека установлен оккупационный режим, заявил, например, бывший ректор Тартусского университета, а ныне парламентарий Пётр Тульвесте. Оценивая ситуацию, надо учитывать, что через 3 недели в Эстонии состоятся очередные парламентские выборы. По мнению многих аналитиков, именно поэтому две политические партии, одна из которых входит в правящую коалицию, а другая находится в оппозиции, решили сделать законопроект о запрещенных сооружениях своим предвыборным козырем. И даже те партии, которые выступают против демонтажа памятника, в своих действиях и заявлениях тоже сейчас не свободны. Они тоже должны считаться с настроениями эстонских избирателей, многие из которых считают, что место бронзового солдата на кладбище или в музее. Расстановка сил в парламенте Эстонии не оставляет почти никаких сомнений в том, что закон будет сегодня принят. Но у сторонников сохранения бронзового солдата остается еще надежда на президента страны. Он имеет право возвращать в парламент для переработки правовые акты, противоречащие тем или иным положениям Конституции Эстонии. Во вторник президент Томас Хендрик Ильвес через своего пресс-секретаря сообщил, что усматривает в законопроекте несколько пунктов, не согласующихся с Конституцией. «Я не могу диктовать депутатам, как им голосовать, но я надеюсь, что последние дни работы этого состава парламента не будут омрачены юридическим браком», — сказал Ильвес.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Ильдар Низамеддинов.
В Москве 7 часов 12 минут. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Антон Жилнов. Доброе утро, Антон.
Доброе утро.
Антон, станет ли Сочи олимпийской столицей? Что пишут об этом сегодняшние российские газеты?
Неизвестно, станет ли с такими скандалами, которые сопровождают этот город. Вот «Новая газета» вышла сегодня с заголовком «Как строится российский Куршевель». Ценнейшие земли Сочинского национального парка распределяются между коммерческими структурами в целях, не имеющих никакого отношения к возможной Олимпиаде, пишет издание. Газета напоминает, что в связи с этим уже направлено письмо президенту России. Его автор, член Общественной палаты, директор фонда дикой природы Игорь Честин. Газета приходит к выводу, что инвестиции и инфраструктура делятся сегодня в Сочи по социальному принципу, согласно которому бизнес слабых уничтожается ради бизнеса чиновников, а земля одних за бесплатно передается другим под виллы, коттеджи и торговые комплексы. Это материал «Новой газеты», центральный материал свежего номера. Здесь же, в сегодняшнем номере новой, статья о том, что на заводе «Форд» началась бессрочная забастовка. Так, в России появляются профсоюзы, независимые от Федерации независимых профсоюзов. Обратимся теперь к свежим ведомостям. Тут снова, как и вчера, ньюсмейкером выступает Елена Батурина. Вчера сообщалось о том, что она подала два иска к российской версии журнала Forbes, а сегодня ведомости написали, что супруга московского мэра и ее брат Виктор приступили к дележу денег и имущества. Вчера в московский арбитраж поступило сразу четыре иска, в одном из которых Интека требует 100% долей в управляющей компании, на которой могут находиться сельскохозяйственные активы Виктора. Батурин же готовит в ответ два иска, уточняет издание. И еще об одних крупных бизнесменах, скоро они объявят окончательный вариант раздела активов Интерроса. Как стало известно ведомостям, в обмен на свою долю в Норникеле вместе с энергоактивами Прохоров может получить контрольный пакет «Полюс золота» и открытых инвестиций. А вот «Профмедиа», этому холдингу принадлежат ряд СМИ, Потанин, скорее всего, оставит себе. Это материал ведомостей. Вчера стало известно о первом крупном коррупционном скандале в госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», пишет в центральном материале «Коммерсант». Ведущий специалист агентства Василий Беднин, за последние два года участвовавший в ликвидации десятка коммерческих банков, был задержан за вымогательство. Следствие обвинило его в коммерческом подкупе, сопряженном с вымогательством, однако добиться его ареста в суде вчера не смогло. Газета «Время новостей» пишет на первой полосе об очередном витке скандала между «Единой Россией» и «Справедливой Россией». В минувший понедельник в Минводах мэр Ставрополья Дмитрий Кузьмин, возглавляющий региональное отделение «Справедливой России», встречался с избирателями. Неожиданно хулиганы с задних рядов с криками «Кузьмина на нары» стали бросать в мэра яйца и пакеты с грязью. Не долетая до цели, эти предметы падали на головы сидевших в первых рядах пенсионеров. Сергей Миронов, позже лидер «Справедливой России», выступил с жестким заявлением, в котором обвинил в произошедшем «Единую Россию».
Спасибо, Антон. Я благодарю Антона Жилнова, который познакомил нас с первополосными публикациями сегодняшних российских газет. А утреннюю программу продолжает краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Рабочие завода «Форд» в городе Всеволожск Ленинградской области решили с 15 февраля прекратить забастовку. Сегодня в испанской столице начинается суд по делу о терактах в Мадриде 11 марта 2004 года. На скамье подсудимых 29 человек, подозреваемых в причастности к взрывам, унесшим жизни 191 человека. Парламент Сербии отверг в среду вечером основные положения плана ООН о будущем статусе Косово. Мария Шарапова, одна из ведущих теннисисток мира, внесла 100 тысяч долларов на нужды пострадавших от Чернобыльской катастрофы.
Какие проблемы на самом деле волнуют НАТО? Дискуссии на конференции по безопасности в Мюнхене. Конгресс США расследует коррупцию в Ираке. В фокусе правительственные заказы и контракты. И может ли глобализация порождать национализм? Мнение ученых. Все эти темы в программе «Время и мир», которая выйдет в записи в эфир «Радио Свобода» сегодня в 10 часов утра. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 7 часов 16 минут. Подошло время для очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Если я не ошибаюсь, в этот раз речь пойдет о чемпионате мира по горным лыжам.
Этот чемпионат мира уже подходит к концу в Швеции. В среду там прошли состязания мужчин в гигантском слаломе. Вторую золотую медаль завоевал норвежец Аксель Лунд Свиндл, победивший ранее в скоростном спуске. И во второй раз на этом первенстве две ступени пьедестала почета заняли представители Швейцарии. Даниэль Альбрехт занял второе место, Дидье Кюш третье. В пятницу комплект наград разыграют женщины в специальном слаломе. В субботу в этом же виде программы выступят мужчины. И завершится чемпионат в воскресенье командными соревнованиями. Чемпион России по футболу ЦСКА в первом матче 1/16 финала Кубка УЕФА принимал во Владикавказе израильскую команду Маккаби из Хайфы. Встреча завершилась в ничью 0-0. Ответная игра пройдет через неделю в Тель-Авиве. В матче возможных соперников победителей этой пары итальянский Ливорно на своем поле уступил испанскому Эспаньолу 1-2. Ну, в остальных встречах были такие результаты. Шахтер Украина Нанси Франция 1-1, Вердер Германия Аякс Голландия 3-0, Бордо Франция Сасуна Испания 0-0, Аяк Греция Пари Сен-Жермен Франция 0-2, Бенфика Португалия Динамо Румыния 1-0, Фенербахче Турция Азалкмар Голландия 3-3, ХПЛ Израиль Рейнджерс Шотландия 2-1 и Байер Германия Блэкберн Англия 3-2. Сегодня будут сыграны еще 5 матчей. Спартак в Москве встретится с испанской Сельтой. И английский Тоттенхэм без борьбы вышел в 1/8 финала, так как его соперник, голландский Фейенорд, был дисквалифицирован из-за беспорядков, устроенных его болельщиками во время гостевого матча группового турнира против Нанси. На официальном сайте FIFA в среду был опубликован новый рейтинг-лист сборных команд мира, и впервые за последние 55 месяцев, то есть более 4 лет, этот список возглавляет не бразильская сборная. После поражения в Португалии в товарищеском матче она опустилась на второе место. А на первое впервые с ноября 1993 года вышли действующие чемпионы мира итальянцы. На третьем месте осталась команда Аргентины. Сборная России после проигрыша команде Голландии в товарищеском матче опустилась с 24 на 27 место, а украинцы с 13 переместились на 11. Это лучший результат в истории украинского футбола. Первый матч второго группового этапа Евролиги УЛЕП баскетболисты ЦСКА проводили вчера на своей площадке против испанской команды «Хавентут» и победили со счетом 81-69. Волейболистки московского «Динамо» и волейболисты белгородского «Локомотива» «Белогорье» провели в среду матчи Лиги чемпионов. «Динамовки» выступали в Испании против команды «Лас Пальмас» и выиграли 3-0. Неделю назад в Москве они тоже победили 3-2, а белгородцы провели на своей площадке первую встречу с бельгийским клубом «Кнак» и проиграли 2-3. Ответный матч пройдет через неделю в Бельгии. Три россиянки играли в среду на крупном теннисном турнире в Антверпене. Анна Чеквитадзе взяла верх над австрийкой Сибиллой Бамер 4-6, 7-6, 6-2. Ольга Пучкова уступила бельгийке Ким Клейстерс 0-6, 2-6. Динара Сафина выиграла у Михаила Крайчик из Голландии 6-2, 7-6. На мужском турнире в США соперниками российских теннисистов в первом круге были американцы. Марат Сафин выиграл у Скотта Уцемы 6-4, 7-6. А Тимурас Габашвили уступил Марди Фишу 3-6, 2-6. В Бразилии Игорь Андреев потерпел поражение в стартовой встрече от чеха Лукаса Длоухи 1-6, 6-4, 5-7. А в Марселе Николай Давыденко, первая ракетка турнира, в первом же матче проиграл шведу Робину Содерлингу 6-3, 4-6, 1-6. В очередном туре российской хоккейной суперлиги лидер казанский «Акбарс» выиграл в гостях у «Нефтехимика» 3-2 и набрал 100 очков на 4 меньше в активе «Авангарда», который вчера с таким же счетом одолел в Москве ЦСКА. Идущий на третьем месте магнитогорский «Металлург» сыграл в ничью 2-2 с «Салаватом» Юлаевым и отстает от «Авангарда» на 8 очков. В остальных встречах среды «Сибирь» взяла верх над «Химиком» 3-2, «Лада» выиграла у «Трактора» 5-4, «Локомотив» разгромил новокузнецкий «Металлург» 6-1, «Северсталь» одолела «Амур» 3-1, хоккейный клуб МВД проиграл «Крыльям Советов» 2-4 и СКА уступил «Витязю» 2-6.
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Наталья Федотова.
В Москве в выставочном зале федеральных архивов открылась экспозиция, посвященная жизни русских эмигрантов в Болгарии в период с 1920 по 1945 годы. После окончания гражданской войны Болгария приняла 35 тысяч русских беженцев. На вернисаже побывала Лиля Пальвелева.
старые мутноватые фотоснимки и сухие архивные документы, стоит в них внимательнее вчитаться, вызывают живой эмоциональный отклик и смешанные чувства. Сострадание из-за того, как много пришлось пережить тем, кого позже назвали первой волной миграции. Восхищение из-за того, что эти люди сумели не растеряться и не раствориться, самоорганизовались, создав многочисленные земляческие общества, русские школы, детские дома и даже знаменитый хор казаков. Русское рассеяние было так велико, что во всех европейских странах осознавалось как серьезная гуманитарная проблема, утверждает Лидия Петрушева, руководитель хранилища белогвардейских и эмигрантских фондов Государственного архива Российской Федерации.
Поскольку наших беженцев было практически 1,5 миллиона, не все страны после войны могли такую массу беженцев принять. Вскоре, когда не получалось их обустроить, даже на первых порах просто устроить каких-то лагеря беженцев, прокормить, элементарно одеть, то страны-победительницы, я имею в виду Антанты, даже подумывали о том, что их придется всех вернуть. Велись даже переговоры с Советской Россией. И Нансен, который руководил комитетом русских беженцев при Ленинграде, наций, тоже рассматривал этот русский вопрос именно в этом направлении. Только голод в России 21 года не позволил на практике вот эти вот планы реализовать.
Среди экспонатов выставки можно увидеть знаменитый нансеновский паспорт, выдававшийся беженцам, не желавшим принимать гражданство приютивших их стран. Во многих государствах этот документ делал владельца человеком второго сорта, но только не в близкой по языку и культуре Болгарии. Здесь даже на работу в госучреждения принимали людей с нансеновским паспортом. Тем не менее, большинство надеялось, добровольное изгнание будет временным, подчеркивает Лидия Петрушева.
Ведь 11 тысяч наших соотечественников вернулось на родину. Там была создана такая организация «Совнарод». Союз возвращения на родину. Мы положили на одну из витрин, ну, например, допрос Слащева ВЧК. Генерал Слащев вернулся на родину еще из Турции. Поскольку личность очень известная, после него, в общем-то, усилился процесс возвращения на родину.
Но как сложились судьбы репатриантов, это уже тема для иной выставки. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
7:24 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Утреннюю программу продолжит рубрика «Политика онлайн». Монополизм в России, монополизм в энергетике. Такова тема публикации, которая в центре внимания нашего коллеги Андрея Шароградского.
Монополии гонишь в дверь, они влезают в окно. Что поделаешь, такова природа российского капитализма. Его ум, честь и совесть – это монополизм, причем как в экономике, так и в политике, пишет на сайте Газета.ру независимый обозреватель Андрей Колесников.
Почти 10 лет Чубайс пытался демонополизировать хотя бы одну большую отрасль. С газом и железными дорогами ничего не вышло, и давно не вышло. Харкой кровью добился этого, и вот как раз тогда, когда РАО ЕС должно было исчезнуть как монопольный институт, на его месте возник новая энергетическая монополия, и снова под знаменем «Газпрома», объединяющегося с «СУЭКом» и отныне дающего себе и всем остальным угля. А если на «Газпромовский уголек» огонек зайдут еще некоторые электроэнергетические активы, логично будет задаться вопросом, за что, собственно, боролся главный российский реформатор.
Не перегибает ли палку Андрей Колесников? Действительно ли всей энергетике России так угрожает полный монополизм? Послушаем мнение экономиста. Вот что думает по этому поводу аналитик инвестиционной группы «Атон» Дмитрий Скрябин.
Если посмотреть, «Газпром», «СУЭК» являются одним из крупнейших стратегических инвесторов сейчас в энергетику. Помимо этого есть «Росэнерго», «Энергоатом», который 100% государственная компания, также крупнейший производитель электроэнергии. Помимо этого, «ГидроГК», который тоже будет, наверное, самым крупным производителем электроэнергии на российском рынке, также останется под контролем государства. Фактически, если так посчитать, то государство будет контролировать более 50% генерирующих мощностей в России. В таких условиях говорить о локальной конкуренции можно с определенными оговорками. Более того, агрессивный приход «Газпрома» в энергетику может несколько, не отпугнуть, или заставить задуматься других стратегических инвесторов о входе в российскую энергетику, понимая, что главную скрипку все равно на этом рынке будет играть государство.
Нынешняя история женитьбы угля и газа – это наглядный урок. В той же мере, в какой затруднительно строительство социализма в отдельно взятой стране, есть проблемы и со строительством конкурентного капитализма в отдельно взятой отрасли, уверен Андрей Колесников.
Чубайс мог закончить реформу с оглушительным успехом, если бы параллельно реформировалась газовая и железнодорожная монополия, а государство не укрупняло бы экономику за счет работоспособных частных активов. Вне живой, конкурентной, адаптированной к рынку среды реформа превращается в исключение из правил, и довести ее до конца невозможно. Чубайсу удалось закончить реформу, но среда ее заела, и объединение «Газпрома» с «СУЭКом» возможно лишь первый шаг к ликвидации позитивных последствий реформы электроэнергетики. А все потому, что жить в системе и быть свободным от нее никак нельзя. Реформа в такой системе — это системный же сбой. А укрупнение, бронзовение, огосударствление, открытая или латентная национализация – норма жизни.
В этом контексте интересно заявление самого сейчас ненавистного для населения министра, министра социального развития Михаила Зурабова, о том, что надо отказываться от внедрения накопительной системы пенсий. Андрей Колесников.
Ситуация, когда все делают вид, что идут реформы, а на самом деле никакие реформы невозможны, потому что вокруг государственного капитализма все решают государственные корпорации, а их участие в экономике исключает реформу структурную полностью. Заявление Зурабова о том, что нужно прекращать все эти игры с накопительной частью пенсии, финансировать дефицит бюджета пенсионного фонда за счет этих самых пенсионных накоплений, представляется не столько циничным, сколько честным. Человек говорит, давайте все разворачивать назад, потому что реформ не будет, потому что реализовать их в той макросреде, в которой они осуществляются, решительно невозможно. Поэтому я думаю, что любой из министров, который может иметь отношение к любой структурной реформе, вполне мог бы заявить то же самое, что и Зурабов.
Андрей Колесников. «Реформа из мрамора». Статья на сайте Газета.ру. Андрей Шароградский. «Политика онлайн».
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 15 февраля, четверг, у микрофона
Надежда Перцева
и Никита Татарский. Далее
вы узнаете о новых моделях смартфонов из панорамы высоких технологий. А вот о том, как оставить молодых специалистов на родине, будет обсуждаться, эта тема будет обсуждаться в нашей традиционной рубрике «Истории Запада и Востока». И сегодня она будет из Словакии.
Я напоминаю, что 18-летие вывода войск из Афганистана сегодня в центре нашего внимания. И в продолжении темы мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, затронула ли вашу семью война в Афганистане. Мы вернемся к репортажу на эту тему, а также к вашим ответам через 3 минуты.
Сегодня в 7 часов вечера после выпуска новостей в программе «Время гостей» о русском проекте дискутируют руководитель движения «Молодая гвардия» Иван Демидов и заместитель директора аналитического центра «СОВА» Галина Кожевникова. Ведет программу Анна Качкаева. «Время гостей» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 7 часов вечера сразу после новостей. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 7 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Суд во Владивостоке сегодня рассмотрит очередное уголовное дело, возбужденное по фактам дедовщины в полку морской пехоты в поселке Славянка. В конце января суд вынес приговор по 2 из 5 уголовных дел. Всего от издевательств старослужащих в полку пострадали 20 солдат. В Мосгорсуде начинаются повторные слушания по делу об убийстве главного редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова. В мае прошлого года присяжные оправдали 2 обвиняемых. Верховный суд отменил вынесенный вердикт и направил дело на новое рассмотрение. Рабочие завода «Форд» в Ленинградской области решили прекратить забастовку. Сегодня должна пройти встреча трудового коллектива с руководством предприятия для урегулирования конфликта. Парламент Эстонии должен сегодня рассмотреть в окончательном чтении закон о переносе памятников советских времен. В частности, он позволит демонтировать памятник воину-освободителю в центре Таллина, который многие считают символом советской оккупации. Сегодня в испанской столице начинается суд по делу о терактах в Мадриде 11 марта 2004 года. На скамье подсудимых 29 человек, подозреваемых в причастности к взрывам. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас отложил запланированное на сегодня выступление в связи с созданием нового правительства национального единства. Аббас и премьер-министр Исмаил Хане не могут достичь согласия о постах министра внутренних дел и вице-премьера. Президент США Джордж Буш предупредил, что планируемая операция по обеспечению безопасности в Багдаде потребует времени, и до тех пор насилие там будет продолжаться. Парламент Сербии отверг в среду основные положения плана ООН о будущем статусе Косово. Как сообщил корреспондент Радио Свобода, в резолюции парламента сказано, что план не уважает суверенитет и территориальную целостность Сербии. Мария Шарапова, одна из ведущих теннисисток мира, внесла $100 000 на нужды восстановления селений, пострадавших от Чернобыльской катастрофы.
И теперь о погоде. Но прежде календарь народных примет напоминает, что 15 февраля – это Сретение. На Сретение зима-весну встречает, и если выйти на улицу, то можно это заметить, поскольку с одной стороны сугробы, а с другой стороны оттепель и лужи. Поворотило солнце на лето, зима на мороз. Сретенские морозы, и о морозах мы еще поговорим немного позже. Какова погода на Сретене, такова и весна будет. На Сретене снежок, весной дожжок. В Сретене метель дорогу переметает, к неурожаю окопель, к урожаю пшеницы. Но тут очень сложно понять, потому что и то, и другое у нас сегодня, как можно сказать, в одном флаконе. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, температура днем от 7 до 9 градусов мороза. В Москве днем снег, максимальная температура 3-5 градусов ниже нуля. Ветер северо-восточный 4,9 метров в секунду, давление 748 миллиметров ртутного столба.
7:33 в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. В этот день, 18 лет назад, советские войска покинули территорию Афганистана. По официальным данным, потери советской армии в Афганистане составили около 14 тысяч человек. В списках пропавших без вести до сих пор остаются 273 фамилии российских военнослужащих. Многие воины-интернационалисты убеждены, что афганская война стала роковой ошибкой советского руководства. Тему продолжит наш коллега Олег Кусов.
Военный обозреватель «Новая газета» Вячеслав Измайлов проходил службу в Афганистане в должности заместителя командира отдельного батальона. Многие его сослуживцы и сегодня называют афганскую войну трагической ошибкой.
Каждый порядочный человек, прошедший Афганистан, думает так. Я понял это буквально в первые дни пребывания в Афганистане. Я понял, что здесь не защита южных рубежей России и не интернациональный долг. До того, как мы туда вошли, то руководство Афганистана, дружественное как бы нам, оно контролировало 13% территории. А в лучшие времена с нами, 20% территории. То есть это ничего не меняло. Я видел только боль и несчастье и самих афганцев, и солдат. Я тогда себе говорил, ну что ж, судьба так распорядилась, что я сюда попал. Но кто пойдет сюда добровольно... Второй раз я считал, что тот человек просто морально нечистоплотный.
Офицеру Измайлову в середине 90-х годов прошлого века довелось пройти и чеченскую войну.
Я нашу армию не узнал. Все-таки та армия была по-настоящему профессиональной. И те офицеры, которые водили колонны, 300 машин, я полагаю, что сегодняшние генералы не смогли бы так отвечать за людей, как отвечали там. При всем, при том, что я... критикую эту войну.
Многие российские генералы, воевавшие в Афганистане, отказались от участия в чеченской войне.
При трех командующих я служил в Афганистане, при Родионове, при Дыбыне и при Громове. В 95-м году, в 94-м, в конце 94-го, Громов, тогда, когда началась война в Чечне, он сказал слова, которые я помню и всегда буду помнить, что эта война преступна и нельзя воевать против своего народа. Другие генералы тоже говорили, что они не пойдут в Чечню, но говорили о том, что армия не подготовлена, там еще что-то приводили к аргументам, а этот прямо сказал.
Так считает военный обозреватель «Новая газета» Вячеслав Измайлов. Согласно официальным данным, военную службу в Афганистане проходили 620 тысяч советских солдат и офицеров. Из них погибли 14 тысяч человек. Хотя сами воины-афганцы убеждены, что истинное число погибших в той войне до сих пор неизвестно. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
А затронула ли вашу семью война в Афганистане? С таким вопросом обратилась Вера Володина к жителям Подмосковья.
Камыш, я о нем вспомнил, да.
Бешеный взор, там скорая помощь проезжает, он скакивает ночью. И ненависть к людям. Хочу всех резать, уничтожать, убивать. Особенно после, когда стакан выпит. Ну, всех
вот,
ненавидит.
Вот, чем, да, алкоголь очень сильно действует. Если, конечно, они бы не пили бы, не заливали вот это вот горе, как друзья там в них полегли, если бы не заливали это спиртным, может быть, они нашли бы себя здесь.
Уже ранен был, контужен.
Да, да,
орден плюс, Красной Звезды. Да, плюс орден был, Красной, да, Звезды у него был. Вот человек бесславно кончил. Весь ужас этой войны познал. На эту тему лучше было не слушать. Его трясло при одной мысли об этом, что он там побывал. Одни подались бандиты, другие спились. То есть война искалечила человеческие души.
Молодой парень, забрали его в армию, он буквально ничего не видел. Такую бойню пустить, тем более, говорит, в горы там и все.
Сосед. Ну ничего, у него жизнь неплохо сложилась, дети у него растут. Только что вот вчера с ним беседовал, говорит, вот обидно, говорит, что вот прошел вроде бы и Афган, и все, говорит, а квартирки не дали вот. Ну так, вроде нормально, семья нормально.
С ней тоже сосед. Наркоманом стал. Тоже ни поддержки, ничего им.
Тоже дали ему там деньжонок, конечно, машинку он прикупил. Ну, наехали на него, отобрали машину у него. Крутизна-то. Наркоманчик. Мать одна осталась, отец у них умер. Вот у этого Сергея, вот про который впервые сказал, отец умер у него, он близко к сердцу это принял, что он там у него служит. Первые дни радовался, что его сын там защищает, что-то там. А потом вот последствия, и на нервной системе все, умер отец. Еще даже не пришел Сергей, он умер.
Ребята из моего класса попали в эту мясорубку. Это из Серпухова. Судьба очень плачевная. Полное расстройство психики. Если считать, что тебе полноги отрезали, и оно не подорвалось, тогда это ничего не сказать.
Из родственников есть, и так знакомые есть. Некоторые живы, а некоторые знакомые не вернулись. Как убили там или на мину встали.
Ни чеченская, ни афган, никто. Дедушка только Великого Отечественного.
Лично меня коснулось. В 84 году. Да. 18 лет уйти и в 20 лет прийти.
Слава богу, нас не затронуло. Смотрим, сколько сейчас. Еще и моего мужа племянник служил в Чечне. Мальчик, вот ему сейчас 25, но до сих пор и по ночам спать не может. Он постоянно ночью вскакивает. Закрывайте окна, закрывайте двери. Та же война, те же убийства. Это мы столкнулись.
У нас голова нормальная, поэтому мы выжили. Да? Обычно эти люди не рассказывают про себя лишнего.
Так в Климовске отвечали на вопрос, затронула ли вашу семью афганская война. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
И продолжит утреннюю программу «Панорама высоких технологий».
Главная тема выпуска. Компания VeriSign объявила о новом проекте «Титан» стоимостью $100 миллионов, направленном на улучшение системы DNS-серверов. Проект разработан в связи с прогнозами аналитиков о том, что к 2010 году количество пользователей интернета возрастет в 2 раза. Это вызовет значительное увеличение нагрузки на DNS-серверы. О проекте «Титан» говорит Александр Костинский.
К 2010 году проект «Титан» предусматривает увеличение пропускной способности DNS-серверов с 20 гигабит в секунду до 200 гигабит в секунду, в результате чего максимально возможное количество обрабатываемых запросов вырастет с 400 миллиардов до 4 триллионов в день. Предполагается также размещение дополнительных DNS-серверов в более чем 100 различных местах, в том числе Индии, Германии, Чили и Южной Африке. Кроме того, специализированные центры управления будут сформированы в США и Европе.
Новости коротко. Компания Intel представила 80-ядерный терафлопный исследовательский чип, на котором она предполагает тестировать технологии для будущих высокоскоростных процессоров. В новом проекте предусматривается применение новых шин данных с высокой полосой пропускания. Энергопотребление установки снизится до 62 Вт. Это меньше, чем мощность большинства серийных процессоров. Компания Microsoft объявила об ускорении разработки новой операционной системы Windows Vienna, поступление которой в продажу намечено на 2009 год. По словам вице-президента подразделения по разработке Windows Бена Фатхи, компания не намерена ждать 5 лет, как это было в случае с Windows XP и Windows Vista. Задержки в разработке возникли из-за того, что приходилось отвлекаться на улучшение Windows XP, вместо того, чтобы сосредотачиваться на создании Vista. Компания Nokia представила три новых модели смартфонов E-серии – E90 коммуникатор, E61i и E65. Все новинки предназначены для работы в сетях GSM или 3GSM. В коммуникаторе E90 будет встроен модуль Wi-Fi, а также поддержка технологии HSDPA для быстрой передачи данных. Основной отличительной чертой E61i является наличие полноразмерной клавиатуры. Модель отличается от предшественника более тонким корпусом, встроенной 2-мегапиксельной камерой и медиаплеером.
Панорама высоких технологий подготовили Ольга Орлова и Александр Костинский.
В Москве 7:42. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. Я приветствую вновь Антона Жилнова. Доброе утро, Антон.
Доброе утро. Доброе утро.
Антон, как сохранить шины на машине, выезжая на дорогу, и обувь, выйдя на улицу в такую погоду?
Да, и ноги. Ну, конечно, более
злободневные... Ноги надо всегда сохранять.
Это точно. Конечно, более злободневные и актуальные темы, по-моему, на сегодняшний день и не придумаешь. И вот эту тему поднимает сегодня в газете «Ведомости» лидер межрегиональной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков. Он пишет: «Пока снега не было, мы и забыли про то, что нас ожидает. Нам быстро напомнили. Чистые белые дороги в Москве держались пару дней. Вскоре привычная жижа уже хлюпала под обувью пешеходов, покрывала стекла машин, разъедала лапы несчастным домашним животным и медленно, но неотвратимо проникала испарениями в наши легкие. Так бывает не только в Москве, но в Москве все это принимает особые масштабы. В европейских городах, близких по климату к нашему, применяют гранитную крошку, которая создает хорошие сцепные свойства с дорогой, а после зимы ее убирают, промывают, и она хранится до следующего зимнего сезона, и дорога при этом чистая, белая и безопасная. Некоторое время назад, пишет Лысаков, Москва начала применять так называемую химию. Если раньше при морозе минус 10-12 градусов дороги высушивала до бела, то сейчас и при температуре 15-20 ниже нуля под ногами и колесами каша. Возможно, этого не было бы, если бы реагенты после снегопада убирали вместе со снегом. Мысль хозяйственников скорректировала рекомендации специалистов. Зачем убирать снег, когда его проще растопить? А сколько топлива можно списать под уборку? И на московские улицы посыпалась и полилась дрянь. Мало того, что дороги превратились в плохо видимое полотно, эти сопли Лужкова, как их прозвали в народе, портят обувь, металл машин, увеличивают дорожные риски, так как даже жидкости для омывания стекла не справляются с жирной и липкой пленкой на лобовом стекле. За что же нам такая забота, задается вопросом Лысаков. Суммировав жалобы автомобилистов, пешеходов, наша общественная организация обратилась к депутату Госдумы Александру Лебедеву с письмом, в котором мы попросили его оказать организационно-финансовую помощь в поиске истины, в том числе и в назидание другим главам субъектов Федерации. Ведь возникают вполне резонные вопросы, к проверке которых мы попросили его привлечь и надзорные органы. Насколько обосновано и законно принятие разрешительной документации на использование в Москве химических реагентов на дорогах? Проводился ли тендер на их поставку? Не имеют ли чиновники личных связей с поставщиками этой химии? Также необходимо собрать медицинскую статистику и провести сравнительный анализ независимыми специалистами динамики онкологических, бронхолегочных и аллергических заболеваний у москвичей, особенно детей, а также кожных заболеваний у домашних животных в период до и после начала применения этой химии. Это статья лидера межрегиональной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслава Лысакова в сегодняшних «Ведомостях».
Спасибо, Антон. С Антоном Жилновым мы вновь встретимся в нашей студии приблизительно через полчаса, и он продолжит нас знакомить с публикациями сегодняшних российских газет. А сейчас в Москве 7:45, и продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Рабочие завода «Форд» в городе Всеволожск Ленинградской области решили с 15 февраля прекратить забастовку. Сегодня в испанской столице начинается суд по делу о терактах в Мадриде 11 марта 2004 года. На скамье подсудимых 29 человек, подозреваемых в причастности к взрывам, унесшим жизни 191 человека. Парламент Сербии отверг в среду вечером основные положения плана ООН о будущем статусе Косово. 15-летний подросток застрелен в среду на юге британской столицы. За февраль это уже третья жертва в данном районе Лондона. Лондона. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Законопроект о создании Российского банка развития, крупнейшей в мире алюминиевой компании, покупка швейцарской финансовой компании, российской страховой компании «Наста» – все это темы экономического обзора.
Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект о создании Российского банка развития. По планам он будет образован на базе государственного Внешэкономбанка путем присоединения к нему нынешнего Российского банка развития и Росэксимбанка. Новая финансовая структура, которая будет иметь уставный капитал не менее 70 миллиардов рублей, это более 2,5 миллиардов долларов, займется в частности софинансированием инфраструктурных проектов, поддержкой малого и среднего бизнеса, высокотехнологичных производств и российского экспорта в целом. Федеральная антимонопольная служба России одобрила сделку, в результате которой возникает крупнейшая в мире алюминиевая компания. Она предусматривает покупку компании «Русский алюминий» Сибирско-Уральской алюминиевой компании «СУАЛ», а также алюминиевого бизнеса швейцарской компании «Гленкор», крупного торговца металлами. В случае завершения сделки объем производства новой компании, получившей название «Российский алюминий», составит 4,4 миллиона тонн металла в год, на 800 тысяч тонн больше, чем у нынешнего лидера отрасли американской компании «Алкоа». Доля «Русала» в единой компании составит 66%, «Суала» – 22% и «Гленкор» – 12%. Швейцарская финансовая компания «Цюрих» покупает 66% акций российской страховой компании «Наста», большая часть бизнеса которой приходится на договоры автострахования. Сделка, стоимость которой не разглашается, по планам будет завершена к середине года. В сообщении швейцарской группы отмечается, что к 2010 году она может стать единственным акционером компании «Наста». Финансовая группа «Цюрих» была основана в 1872 году и сегодня имеет представительство более чем в 120 странах мира. В России с 1996 года работает ее дочерняя компания. Германо-американская корпорация Daimler Chrysler, пятый в мире производитель автомобилей, объявила о предстоящем сокращении 13 тысяч работающих на ее заводах в Соединенных Штатах и Канаде. Это 16% всего местного персонала. Планируется закрыть один из сборочных заводов в США, а на трех других сократить производство. В 2006 году убытки Chrysler составили 1,5 миллиарда долларов, а по продажам на рынке США эту компанию впервые обошла японская Toyota. В рамках внутренней реструктуризации корпорации Daimler Chrysler ее руководители не исключают теперь и вариант продажи Chrysler, которую Daimler купила в 1998 году.
Экономический обзор подготовил и представил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. В завершении. Официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком на сегодня, составляет 26 рублей 31 копейку за доллар США и 34 рубля 37 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 31 цент.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 15 февраля и продолжит утреннюю программу рубрика «Новейшая политическая история».
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
15 февраля 2006 года. 50-летие 20-го съезда. Панорама мнений. У микрофона историк Рой Медведев.
Хрущев находился в невероятно сложной ситуации, потому что он, когда стал главным человеком в государстве, он был абсолютно не осведомлен о том, что в стране происходит. Начались реабилитации 9 марта 1953 года. Вернулась в Москву прямо с Лубянки. Первая реабилитированная женщина. Это была жена Молотова, Жемчужин. И к Хрущеву каждый день приходили были эти люди. Он некоторые резолюции подписывал, коллективный арест. Подписи ставили Молотов и Хрущев ставил, никуда не денешься. Но сейчас эти люди рассказывали Никите Сергеевичу о том, какие пытки, какие лагеря. Он, в конце концов, не мог выдержать.
Историк Игорь Чубайс.
Никакой Хрущев не либерал, с моей точки зрения. Никакой не сторонник оттепели. Никто не сказал о процессах, которые предшествовали 20-му съезду. Сталинский тоталитаризм, апофеоз жестокости, апофеоз убийств, с которым столкнулась наша страна. Создание ГУЛАГа, оно привело, в конце концов, к тому, что этот ГУЛАГ стал саморазрушаться. И в 1953-1954 году в стране прошло три мощных восстания – Воркутинское, Норильское и Кингирское, которые сделали невозможным дальнейшую апелляцию к силе. И наверняка Хрущев прекрасно понял, что если еще дальше закручивать гайки, то никакая Сибирь не остановит, и кремлевские стены не спасут, и дойдут до Кремля. Оценивать 20-й съезд как позитивное событие неприемлемо, с моей точки, недопустимо.
Об уроках 20-го съезда размышляет экономист Владимир Лысенко.
Я считаю, что мы дети 20-го съезда, тем более я родился в 56-м году, поэтому для меня это как бы просто напрямую связано с этой датой. Когда пал коммунистический режим, казалось, что демократия в России неизбежно, что дальше все будет лучше и лучше, и мы будем как в Европе и в Северной Америке демократическим государством. Но наша дурная наследственность авторитаризма, жесткого патерналистского режима сделала свое дело, и я смотрю, как буквально за последние месяцы люди стараются вступить в партию «Единая Россия», считая, что мы вернулись уже в Советский Союз, где было КПСС. Все стараются восхвалять вождя. Очевидно, что мы, к сожалению, уроком 20-го съезда и сталинизма не чему не научились.
Корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
В современном российском обществе примерно треть граждан, по результатам социологических опросов, оценивает роль Иосифа Сталина в истории страны положительно. А еще 15% убеждены, что Россия не сможет обойтись без руководителя такого типа. Рано или поздно он придет и наведет порядок.
50-я годовщина 20-го съезда. «Радио Свобода». 15 февраля 2006 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
И в завершении часа поговорим достаточно об актуальной теме. О том, какие условия нужно создавать молодым специалистам, чтобы они не уезжали за границу. О ситуации в Словакии, в которой, по последним статистическим данным, заметно сократилось число молодых квалифицированных специалистов, планирующих эмигрировать на Запад, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Братиславе Инна Земляная.
Петер Улбрик недавно получил диплом одного из высших учебных заведений Словакии, и его можно назвать типичным представителем современной словацкой молодежи. Он молод, уверен в себе и видит перспективы для карьерного роста не за границей, а на родине. Несколько лет назад он создал бюро по трудоустройству. Сегодня оно занимается подбором высококвалифицированных кадров для крупных международных компаний, пришедших в Словакию с инвестициями. Петер Улбрик утверждает, что сегодня в стране появились возможности самореализации для молодых образованных людей. После вступления в Евросоюз наш рынок стал более свободным и прозрачным. Развивается экономика, пришло много международных компаний. Все это означает, что словацким выпускникам вузов уже нет надобности ехать за границу. Мой собеседник приветствует систему подбора кадров, которую западные фирмы начали внедрять в Словакии. Сейчас эти компании выискивают людей, будущих специалистов, среди студентов. Они сами хотят воспитать из них высокопрофессиональных менеджеров. Молодой человек вначале занимает низкую позицию, но у него есть возможность продвинуться по карьерной лестнице. Вообще крупные западные фирмы характерны своей лояльностью. Они заинтересованы в том, чтобы человек работал у них как можно дольше. Я считаю, что сейчас в Словакии трудно найти работу лишь тем, кто не знает или не хочет. Для тех же, у кого есть соответствующее знание и желание трудиться, не существует проблем устроиться в какую-либо фирму. Возможно, старшее поколение не привыкло к тому, что работу надо искать. На Западе, например, нормой является даже и то, что офис находится и в 100 километрах от дома, в котором живет служащий. Однако для нас это пока из области фантастики. Одним из непременных условий карьерного роста для молодого специалиста – является образование. И хотя, по мнению Петера Ульбриха, его качество в Словакии пока оставляет желать лучшего, для выпускников словацких вузов не все потеряно. Все зависит от самих людей. Если специалист чувствует, что у него есть пробелы в знаниях, то он может подучиться самостоятельно. Ведь сейчас существуют неограниченные возможности доступа к информации. Крупные международные компании принесли с собой в Словакию не только систему воспитания менеджеров, но и установили весьма высокую планку требований для кандидатов на ту или иную позицию.
Тут Братиславе учите плати.
В Братиславе среди различных требований присутствует и необходимость знания хотя бы одного иностранного языка. Тогда человека больше шансов получить и место, и большую зарплату. Позволю себе высказать предположение, что 80% молодых образованных словаков владеют хотя бы одним иностранным языком. Это уже стандарт. По мнению Петера Ульбриха, молодые словаки теперь не уезжают за границу в поисках работы и еще по одной веской причине. Уменьшилась финансовая мотивация. 10 лет назад словак за границей мог заработать в 10 раз больше, чем дома. Это, естественно, было для нас мощным стимулом. Но в связи с усилением словацкой кроны, сегодня это не так выгодно. Однако, вопреки оптимистическому мнению Петера Ульбриха, официальные данные говорят, что ситуацию на рынке труда для словацкой молодежи еще трудно назвать безоблачной. Около 30% всех безработных в Словакии составляют молодые. Европейская служба занятости Eurus предполагает, что большое количество граждан Словакии сейчас работает в Чехии, Великобритании, Ирландии и Венгрии. В основном это профессии и трудовые места, где не требуется предъявлять диплом о высшем образовании. Портрет типичного словацкого эмигранта таков. Молодой человек в возрасте от 18 до 34 лет. За плечами среднее специальное образование. Он владеет разговорным английским и не обременен заботами о семье. Сфера его деятельности – в первую очередь гостиничный и ресторанный бизнес. Инна Земляная для Радио Свобода. Братислава.
Это был репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Но в следующем часе утренней программы
вы узнаете о Европарламенте и секретных полетах ЦРУ, о состоянии границ Евросоюза, Шенгенская зона, о том, что собака – главный друг американцев, и мы узнаем, какова же длина Великой Китайской стены.
18 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Такова главная тема нашего утреннего эфира. Затронула ли вашу семью война в Афганистане? Война в Афганистане, Аль-Каида, 11 сентября, Ирак – все это звенья одной цепи. Мне жалко американские семьи, дети которых почти каждый день гибнут в Багдаде. Вся наша семья сочувствует и сопереживает американцам, написал наш слушатель Добрый. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Этот прорыв стал результатом кропотливой, конструктивной и последовательной дипломатии.
Горняки отказываются подниматься на поверхность, пока коллективу шахты не будет выплачена вся задолженность по заработной плате.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы очень довольны этим соглашением. Теперь мы ждем остановки и опечатывания атомного реактора в Йонбене.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9535, 17730.